Люди. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, у микрофона Наталья Андреасин, а в гостях у меня библиофил и гид общества пеших прогулок Москвохода Александр Мишин. Здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте, уважаемые слушатели. Здравствуйте, Наталья.
Собрались мы сегодня, чтобы вспомнить Владимира Высоцкого. Почему с Александром Мишиным? Потому что у вас, именно благодаря вам, у Москвохода появилось теперь две новые экскурсии. Можно сказать, Москва Владимира Высоцкого. Одна экскурсия идет по Пресне, заканчивается на Малогрузинской, около дома, где он жил последнее время, где умер, и другая в районе Большого Каретного, где Высоцкий жил с отцом и мачехой, мамой и Женей, да? Тут, наверное, я сразу задам вам такой вопрос. Говорят, все ведь идет из детства. Мама Женя практически заменила Высоцкому родную мать, можно сказать. И вот как это все повлияло на будущее его становление как личности?
Ну, когда семья практически с самого начала распалась, да, то есть на самом деле родители Высоцкого, Нина Максимовна и Семен Владимирович, вместе почти не жили. Они расстались до его рождения, если быть точным. Это на ребенка, конечно, оказывает огромное влияние. Другое дело, что, конечно, обе эти самые близкие ему корневые женщины очень его любили. Будучи абсолютно разными по темпераменту, наверное, Евгения Степановна Лихолатова, врожденная Мартиросова, была более...
Та самая мама Женя,
да, земной, реалистичной. Нина Максимовна очень любила театр. Кстати говоря, вот, наверное, ей мы обязаны тем, что Высоцкий однажды почувствовал эту вторую реальность, которая ему очень помогла бороться с собственными комплексами. Нина Максимовна вспоминала, что, несмотря на очень небольшое количество средств в семье, с трехлетнего возраста Володю начали водить в малый, большой театр на дневные представления. То есть для него этот мир был известен и постоянен в детском, отроческом возрасте. А мама Женя очень любила его. У нее не было своих детей. Более того, как стало известно, она сделала операцию, чтобы их не было, о чем Семену Владимировичу вот сказала уже после смерти Владимира Семеновича, он об этом не знал.
Это было какое-то самопожертвование?
Да, это было самопожертвование, потому что она понимала, что мальчик, наверное, талантливый и трудный, и им надо заниматься. 40-е годы, вот они прожили несколько лет в Германии, приехали на Большой Каретный. Это трудное время. Детства Высоцкого не было, ну, как у многих московских детей, безоблачным, оно не было и обеспеченным сильно, несмотря на то, что отец был военный, это всегда элита. Вот. Да, Евгения Степановна очень важную роль сыграла в его жизни, причем до последнего дня. У них были очень теплые, близкие отношения. Когда у Владимира Семеновича были проблемы со здоровьем, когда он впадал в свои пике, она могла ему говорить такие вещи, которые он от других бы просто не принял и послал бы их на известные всем буквы.
То есть это было такое уважение по отношению к ней бесконечное?
Да, потому что, как кто-то написал очень правильно, Высоцкий любил, чтобы его любили. Вот эта недолюбленность, как ни странно, он очень рано стал взрослым.
О недолюбленности вы говорите на своих экскурсиях в том числе, и слушатели с изумлением узнают о том, что эта недолюбленность у него проявлялась со стороны отчима. Дядя Жора, если не ошибаюсь, его звали.
Ну, был в жизни Высоцкого Нина Максимовна.
То есть новый муж его матери.
Гражданский муж, тогда на это совершенно внимания не обращалось. Некий Георгий Банташ, преподаватель английского языка, молдаванин. Они познакомились в поездке Нины Максимовны. Она их очень любила по воде, по морю, по реке, на пароходах, теплоходах. И вот этот человек 10 лет был рядом с Ниной Максимовной, это примерно 51-60 год. И Высоцкий, казалось бы, ну, мальчик 13 лет, но он же был очень маленький, очень хилый. Вот того Высоцкого сильного, подвижного, мощного, он себя сделал, это тоже очень важно. Именно как барон Мюнхгаузен вытащил оттуда, откуда обычно не вытаскивается. И вот этот Бантыш, наверное, в трезвом состоянии был человек вполне себе добросердечный, но когда он напивался, это бывало довольно часто, судя по воспоминаниям одноклассников Высоцкого и так далее, как в известной повести «Доктор Джекил и мистер Хайд», влезал совершенно другой отвратительный человек, который устраивал дебоши, избивал, бросался вещами. Однажды ударил табуреткой Высоцкого так, что тот чуть не остался без глаза. Георгий Епифанцев, а Высоцкий, заметьте, был уже студентом.
Ой, ничего себе.
Потащил Склифосовского. Мы могли бы лишиться таланта. Битое стекло подкладывал в кровать Нине Максимовне и пасынку.
Ой, да вы что?
Ночью открывал горячую воду в общей ванне. Они жили в коммуналке, это все лилось. Что это? Это безумие какое-то, безобразие. Вот это рефрен. И если эту тему завершать, надо сказать, что Высоцкий об этом помнил всю жизнь. Вот это была обида.
Он помнил, потому что не простил, или помнил, потому что пытался превозмочь как-то вот эти события?
Ему было очень обидно за мать, наверное, которую он не вполне тогда мог защитить. Ему было, наверное, обидно за то, что его, как он потом, может быть, вспоминал отрочество, юность, вот эту компанию на Большом Каретном, как лучшие годы были отравлены этим. Отчасти. Его ближайший друг последних лет, администратор театра на Таганке, Янклович Валерий Павлович, вспоминает, что буквально незадолго до смерти Владимира Семеновича они поехали туда по его инициативе. Это было последнее путешествие Высоцкого на свою малую родину, на Большой Каретной. Причем за рулем был Янклович. Он посмотрел, походил, что-то сказал о той неутоленной боли, которая в нем есть, некое раздражение, и сказал, все, закончено. То есть он попрощался с этим местом. Вот такое было завершение его отношений с детством. Да, он преодолел себя, но это стоило многого.
Мы сегодня вспоминаем Высоцкого, которого с нами нет уже, сложно себе представить, даже 36 лет, а вспоминаем так, как будто бы вся эта боль, вот она еще абсолютно жива. Вернемся в эту студию через несколько минут и отправимся в театр на Таганке, которым нам тоже преподнесены сюрпризы благодаря изысканиям библиофила и гида общества пеших прогулок Москвохода Александра Мишина, который у нас сегодня в студии.
Люди. На радио «Комсомольская правда». Люди. На радио «Комсомольская правда».
Так, друзья, мы возвращаемся в студию. У микрофона Наталья Андреасин и Александр Мишин, библиофил, гид общества пеших прогулок Москва-Хода. Здравствуйте еще раз.
Добрый день, Наталья, добрый день, уважаемые слушатели.
Да, это всем, кто к нам присоединился сейчас. Мы говорим о Высоцком, о Владимире Высоцком, которому Александр Мишин посвятил много своих изысканий. И, я напомню, создал две эксклюзивные, можно сказать, экскурсии по Москве Высоцкого, по которым мы немножко сейчас и проходимся вот так вот виртуально, да, можно сказать. Таганка, которая ассоциируется бесконечно с Высоцким у нас, она в маршрут экскурсии не входит. Но, тем не менее, естественно, вы о ней не сказать не можете, не упомянуть не можете. Как будто вот без Таганки, без Высоцкого Таганки-то и не существует. Но, оказывается, еще до Таганки его не взяли в другой театр, в «Современник». Вот как вот это произошло? Не разглядели, ожидали совершенно другого.
Когда Владимир Семенович, может быть, не все помнят или знают, заканчивал школу-студию МХАТ, это ого-го.
Это ого-го, да.
Да. То ему прочили карьеру острохарактерного актера комедийного плана, даже водевильного.
Комедийного.
Да, вот это...
В голове не укладывается,
драма
Александр,
отчасти таланта Высоцкого, это он все проявил в своих песнях, он это сыграл, а в театре не было ни разу ничего. А между тем он играл в «Свадьбе Чехова», он играл в каких-то советских постановках, он мог бы быть очень ярким актером в тогда разрешенном «Зощенко», ну, Салтыков-Щедрин и так далее. Это его темперамент, вот этот бурлеск, критика, ирония, сарказм. Повторяю, все это сыграно им в песнях, в его лучших песнях, которые мини-театральной постановки. И, может быть, это его лучшие роли. Много говорят о том, что же из себя представлял...
Причем это имеется в виду и саркастические, да, вот эти песни,
конечно,
которые выспивали советскую действительность, бюрократию и так
ведь,
далее.
Ну, а мы об этом, наверное, еще скажем. Он никогда не был против власти. Власть его интересовала, но он понимал, что везде люди все одинаковые, со своими достоинствами и недостатками, так, наверное, от Адама и Евы, от их грехопадения идет. И когда в свое время читали на могиле Гоголя любимого писателя Высоцкого слова из Святого Писания «Горьким словом моим посмеемся», вот мне кажется, это очень относится и к самому Высоцкому. Он пишет о себе как о злом шуте и так далее. У него много масок ролей, но он хочет людям, о которых он пишет и к которым адресуется, счастье и добра. Его любимый автограф, ну, массу уже он их раздал, всяческого добра. Подразумевалось и духовное добро, и материальное. Он этого не бежал. И вот он заканчивает школу-студию МХАТ, и пробует, ездит в Ленинград, в театр Какимова, но он там не нужен. Играют в Москве в театре миниатюру Полякова, в саду Эрмитаж, совершенно рядом с Большой Каретной.
Угу.
Вот, маленькие роли, затем театр на Бронной, где он знакомится с Фаиной Георгиевной Раневской. Это очень известный эпизод. Как-то Фаина Георгиевна после отпуска пришла в театр, посмотрела на доску объявлений, а там было сразу одновременно четыре выговора актеру Владимиру Высоцкому, В. Высоцкому, которого она не знала. И она якобы в сердцах вскликнула: кто же это бедный молодой человек? Это я, Фаина Георгиевна, сказала Высоцкий, который был ниже ее ростом. Так они познакомились, а потом много общались у Всеволода Абдулова, потому что мать Всеволода Абдулова дружила с Фаиной Георгиевной. Осип Абдулов – один из ближайших ее партнеров по сцене.
Вы упомянули сейчас маленький рост. Вот это ведь тоже явно было причиной того, что где-то не смог он чего-то сыграть. Маленького роста он сам своего стеснялся. И, как я понимаю, не на руку он был и режиссером.
Когда, опять-таки, он выпускался в школе-студии МХАТ, говорили, что трудная внешность, прикус неправильный, нижняя челюсть выдвинута, да, то есть вообще по... Ведь идеал красавца, героя-любовника в театре меняется. И тогда это были, ну, никого не хочу обидеть, по нынешним временам довольно слащавые типы.
Угу.
А вот этот мужской, очень проявленный, мужественный характер Высоцкого, ну, шел на рабочих, на прорабов. То есть вообще либо ему играть сатиру и сарказм, либо бросать уголек, как это было у Ефремова там в пьесе «Столивара», например, где этим занимался Евстигнеев и так далее. И вот для меня тоже очень примечательно, что Высоцкий, называя себя часто уродом, причем это не было пафосом, он себя считал уродом внешне. Рост не маленький, нормальный, но он же
172,
худенький.
172, да?
170.
170.
Официальный, да, без каблуков, что называется, которые потом были по инициативе Марины Влади. Тут многое. Вот он это преодолевал. Когда он в себя поверил, наверное, все-таки на Гамлете. То есть вообще Любимов понял, что эта роль, если он с ней справится, это же было очень неясно. Репетиции же шли полтора года, и план менялся. И он заставил любимого Высоцкий поверить, что это он, Гамлет, и потом от себя эту роль не отпускал все следующие годы.
Да, у него не было
годы.
Дублеров в этом спектакле.
И он мог очень обидеться, как это было с Золотухиным, который ни разу эту роль не играл, но был написан, да, и согласился формально. Я хочу процитировать отрывок из воспоминаний Вениамина Смехова. «Гамлет, видимо, был для него важнее благ и доводов. Он бы с края земли вырвался играть его, даже если бы уже совсем ни с кем не общался в театре. Он прилетал, приплывал, он и больным приползал к любимой роли. Он был отходчив. Его не назовешь упрямцем. Многим прощал, кому и прощения нету. Он умел и повиниться, пусть кратко, через губу. Он не был гордецом. Но за Гамлета Высоцкий мог даже впасть в грех злопамятства. И впадал.
Алла Демидова, которая с ним играла в этом спектакле, писала о том, что после этой роли Высоцкий вышел таким глубоким философом. Но ведь это не так, что вот полтора года они репетировали, потом еще сколько-то проиграли. Он играл практически 10 лет. Менялся ли Высоцкий, менялось ли его видение этой роли и каким образом?
Это очень хорошая тема, потому что, уважаемые слушатели, мы воспринимаем человека после смерти по факту последнего времени его земной жизни, да? А вот тоже уникальность, на мой взгляд, актера, певца и прежде всего поэта, каким он и хотел быть в глазах публики, Высоцкий, что он очень менялся. Высоцкий 60-го года и Высоцкий 80-го, я бы, пускай со мной спорят, сказал бы, что это два достаточно разных человека. В 60-м году юноша без определенного будущего пути уже начинающий писать песни, но их не виделось тогда такое применение. А 80-й год – это очень уставший, но наверху той горы, на которую он так взбирался. И были бы, наверное, еще другие вершины. Он стал глубже, он стал разнообразнее в подходах и не только к этой роли. Кстати, надо вот еще что сказать. Многие, на мой взгляд, совершенно считают, что наряду с Шекспиром, нашим Вильямом и ролью Гамлета, огромную роль в жизни Высоцкого сыграло вообще творчество Федора Михайловича Достоевского. Так получилось, что в этой роли, в одной из ролей по Достоевскому в «Преступлении и наказании» Высоцкий появился впервые в Центральном доме работников искусств на Пушечной в 59-м году. Это было его первое публичное выступление. И, кстати, газеты положительно отреагировали. А последняя роль Свидригайлова, необычная роль для любимого, потому что небольшой эпизод, Высоцкий находится в кресле. Он не двигается почти, он там работает голосом, он истончается. Вообще, надо сказать, что когда сейчас слушаешь записи Высоцкого, у меня очень часто возникает ощущение, что этого человека можно воскресить, материализовать через голос. Настолько он убедительно, явно присутствует здесь и сейчас.
Я когда-то умру, мы когда-то всегда умираем. Как бы так угадать, чтоб не сам, чтобы в спину ножом.
И он, конечно, голосом своим владел великолепно, чтобы кто ни говорил. Именно тем голосом, который знает вся страна и весь мир.
И который помнят все. И мы, естественно, тоже сегодня включим одну запись. Ну, по крайней мере, через несколько минут после того, как вернемся в эту студию, и поговорим еще о том, что 80-й год, ну, когда вот Высоцкий ушел, он ведь ушел из жизни, я имею в виду. Он ведь собирался уйти с Таганки и собирался начать какую-то совершенно другую, новую карьеру. То есть человек не собирался покидать этот свет. Что это был за переломный период, почему он не состоялся? Вернемся в эту студию и обсудим через несколько минут.
Люди. На радио «Комсомольская правда». Люди. На радио «Комсомольская правда».
В прошлой части программы мы остановились на Таганке, точнее, вместе с Высоцким мы ее собирались покинуть, потому что в 80-м году, незадолго до смерти, Высоцкий собирался, насколько я понимаю, уходить, посвящать себя кино. Более того, собирался уезжать в США. Что это был за переломный такой период? Александр Мишин, библиофил, гид общества пеших прогулок Москвохода, нам, я думаю, сейчас и расскажет.
Это было трудное для Высоцкого время и физически трудное, потому что он был уже очень больным человеком. Я совершенно здесь не имею в виду так называемые его вредные привычки, которые всем хорошо известны. Дело совершенно не в них. Спал по 5 часов, и многие не понимали вообще, как он успевает делать то, что он успевал делать. Это был очень редкий случай полной всесторонней самоотдачи в каждый конкретный момент, секунду его творчества. На стихи оставались ночи. Днем были концерты, спектакли. Да, отношения с любимым усложнялись, потому что усложнялся актер и человек Высоцкий. Ему стало тесно в рамках «Таганки», кроме всего прочего. Уже в второй половине 70-х годов некий задор, легкость, с которой существовал коллектив, уходит. Все заматерели, появились семьи, появились амбиции, некоторая дележка средств возможных и невозможных, то есть деньги нужны, нужны всегда, их еще никто не отменил, и на Высоцкого постепенно стали смотреть как на человека, который отодвигает остальных. Это не так, было по-разному, да, театр, культура настроения, но как любил говорить хороший знакомец Высоцкого Андрей Александрович Миронов, когда в своей сатире видел с утра, придя в курилку группы товарищей, что-то активно обсуждавших, против кого сегодня будем дружить, спрашивал Миронов, потому что и у него была антипартия, его тоже крайне не любили, потому что талант.
Потому что звезда, да.
И Высоцкому надо было искать какие-то новые рубежи. Он борец, он все время плывет, идет вперед. Кстати, очень хорошо плавал, любимая стихия – вода. Он же говорил, если я утону, ищите выше по течению. Это его принципиальная позиция, это надо услышать. А после того, как был создан фильм замечательный Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя», может быть, не все знают, что он там, в отсутствие Говорухина, вынужденного несколько дней, ему надо было уехать, они целую серию сделали. То есть Высоцкий выступил как режиссер. Да. Угу. Причем многие думали, что вот Говорухин уехал, можно расслабиться, выпивать. Когда Говорухин вернулся, съемочная группа и актеры, и осветители, в общем, все сказали, он нас измучил такой дисциплины, жесткой, четкой, такого просчета ситуации. То есть каждая секунда времени использовалась с огромным КПД. Никто не ожидал от Высоцкого, у которого была совершенно определенная репутация, да? Такой собранности и его самоотдачи в кадре, потому что там были сцены и с ним. То есть он выступал одновременно и как актер, и как сам себе режиссер. И ему это понравилось. И он хотел работать над фильмом «Зеленый фургон», который нам известен по Харатьяну и Соловьёву. Вот он хотел играть этого красавчика. Он потом понимал, что он немножко уже староват для этой роли, хотя сил в нем было много. Ведь когда Высоцкий умер, ну, никто не поверил в это, потому что до последнего, несмотря на очень разные состояния, он мог быть в отличной физической форме.
Ну и выступал он, надо сказать, до последнего, чуть ли не за две недели до смерти.
Последний концерт был 18 июля, «Гамлет» был последний, за неделю до смерти, тяжелый, с одышками, врачами, уколами разного рода, но был. И еще я хочу одну вещь сказать, что вот мы говорили о том, что Высоцкий в детстве был мальчик слабенький, хиленький, он себя сделал, и он себя почувствовал гораздо выше себя. Как он пишет в стихотворении, «Я при жизни был рослый и стройный», да, в памятник. Вот это очень важное ощущение нереального роста, когда тебе этот рост пригибает.
«Я при жизни был рослым и стройным».
А того масштаба, которым ты можешь быть. Никули. Мне очень нравится одна история, рассказанная Юрием Владимировичем Никулиным. Они, ну, не дружили, но Высоцкий, Марина Влади бывали часто с детьми. Марина Влади и его детьми, наверное, в театре, в цирке на Цветном бульваре, в цирке на Цветном бульваре. Угу. И потом были какие-то посиделки очень скромные. И вот Высоцкий однажды спросил у Никулина, а кем бы я мог служить в цирке? А тот для себя уже понимал это. Он сказал, Володя, ну, конечно, воздушным гимнастом. С твоей фарфоровой отточенной фигуркой, с твоим легким весом, не тем гимнастом, который подхватывает, а которого подхватывают и бросают, и ты летишь. Да, и вот это Высоцкому безумно понравилось. Ощущение полета вообще в его жизни значило очень много. Иногда до безумия. Водил он машины, конечно, страшно. Все, кто с ним ездил, вспоминают это с, мягко говоря, смешанными чувствами. Потому что тормозов не было. Не то, что он это делал специально, он был такой. Как он говорил, немножко издеваясь над милицией. А Владимир Семенович, ну что же вы опять нарушили правила? А вот эта машина импортная, да, она ехать медленно не может. Он это так играл, что на него махали рукой, плевали и отпускали.
Узнавали и отпускали. Кстати, раз уж про милицию упомянули, то, может быть, мы КГБ здесь вспомним. Всё-таки, в том числе и на своей экскурсии, кстати говоря, вы эту тему поднимаете. А тема о том, что имел ли Высоцкий какие-то связи с КГБ. Почему такая тема поднимается? Потому что уж при всей своей, так сказать, сатирической направленности очень многих песен и стихов, он был невероятно популярен, и песни его звучали чуть ли не из каждого кассетника тогда. Вот как?
Вот где это правда? Парадоксы Советского Союза, на мой взгляд, очень странные, ужасные, необъяснимые. Сила без глаз, без языка, но которая противостояла Высоцкому. Его мечта была издать книгу стихов. Высоцкий был обвешан знакомыми высокими, да, переводчик Брежнева Суходрев, недавно умерший, многие другие люди из ЦК партии, да, просвещенные, либеральные, как угодно, умные люди, умные люди. Такие же люди были, несомненно, и на Лубянке. Высоцкий там часто выступал с концертами.
Прямо на Лубянке?
В старом клубе КГБ имени Дзержинского на Большой Лубянке. Вот. И мне известно от моих старших товарищей, которые связаны с этой организацией, что там он бывал довольно часто. Были общие концерты, общий зал. А потом были концерты для избранных, для руководства. А может быть и...
То есть он, как бы, о чем мы говорим? Он не гнушался этим? Или он не делал разницы между...
А ну, подумаешь, это тоже люди.
Да.
Более того, мы прекрасно помним, что впервые на всю страну так громко прозвучали именно песни о войне. Там же в зале сидели фронтовики тогда еще. В 70-е годы. И причем не старые еще люди, там 50-60 лет. Которым песни Высоцкого были очень понятны. Вот это, повторяю, парадокс. Описывают, вспоминают ситуацию. Пришли в студию грамзаписи, ну, к дирекции. А все заводы, которые выпускали грампластинки Советского Союза, кричали: «Дайте нам Высоцкого, мы вам 300 планов сделаем». Не давали, потому что идеология побеждала. И вот Высоцкий часто с гитарой специально понимал, что если он трогает, извините, разжалобит этих чиновников, может быть, что-то случится. Вот они плакали, мужчины эти серьезные, 60-летние начальники, ветераны войны, над его песнями, потому что они понимали, что они абсолютно справедливы, но не разрешали.
Ну, я вас правильно понимаю, что только концертами эти контакты и ограничивались.
И Высоцкому приходилось отчитываться о своих зарубежных поездках. И он рассказывал очень близким людям, что да, я все говорю правду, 90%. Высоцкий в силу своего громадного ума очень аккуратно вел себя за рубежами. Он никогда не говорил того, что могло бы ему повредить, прежде всего. Но он был человеком мира. Спасибо огромное Марине Владе, которая ему этот мир раскрыла. Кстати, после свадьбы, они брак сочетали с 1 декабря 70-го года в Грибоедовском ЗАГСе, он только через 3 года был выпущен за границу. До этого Марина Владимировна приезжала сюда. Так вот, в КГБ он рассказывал о том, что он там видел, слышал. Вот, но 90%. Ведь он был очень напуган, я думаю, что слово «напуган» здесь уместно, когда арестовали и посадили его учителя по школе-студии МХАТ, выдающегося писателя и филолога Андрея Донатовича Синявского.
Высоцкий и слово «напуган», они как-то вместе не сочетаются, но, тем не менее, это тоже часть истории, к которой мы вернемся через несколько минут.
Люди. На радио «Комсомольская правда». Люди. На радио «Комсомольская правда».
Неожиданное упоминание о Высоцком прозвучало из уст моего гостя Александра Мишина в прошлой части программы, когда вы заговорили о том, что Высоцкий был напуган. Вот что это за история?
Арестовали его учителя по школе студии МХАТ Андрея Донатовича Синявского за те произведения, которые были опубликованы за рубежом. И естественно, что в квартире Синявского были изъяты документы, в том числе были изъяты и записи на бобинах песен Высоцкого, потому что они активно общались и после окончания Высоцким школы-студии МХАТ. Высоцкий видел в Андрее Донатовиче одного из тех редких людей, с которым можно откровенно беседовать практически на все темы. Ну и, конечно, Высоцкий в течение какого-то, может быть, достаточно короткого времени не понимал, а как могут на Лубянке против него использовать или не использовать эти песни. Но я думаю, что...
Логично, если он сам приезжал туда выступать.
Это будет позже. А это 60-е годы. Mm. Но я думаю, что уже в 64-65 году известность Высоцкого была настолько обширна, что там у кого-то хватило ума не заниматься обработкой Высоцкого, не гнобить его, а следить за ним. Конечно, за ним наблюдали. Это очень трудная, болезненная тема, но, несомненно, что в окружении Владимира Семеновича были люди, которые на регулярной основе и в театре, и не в театре сообщали обо всем, куда надо. Как, ну, общество было пропитано. Причем многие совершенно искренне, так сказать, патриотических чувств на защите идеалов социализма. Я уже сказал, что Высоцкий был очень умный человек. Это, мне кажется, вытекает из всей его жизни, из плотности этой жизни. Но я хочу процитировать очень хорошие слова и редкостные слова выдающегося поэта Александра Петровича Межерова, которые, как и некоторые другие, как, например, Слуцкий, Самойлов, очень хотели ему помочь. И вот эти замечательные слова. О Высоцком очень трудно говорить. Он был очень не похож на тот образ, который он создал в своих песнях. Он был совершенно другой человек. Я думаю, самое главное, что в нем было, это ум. Он был дьявольски умен, пронзительно. Он был странным образом не по-современному воспитан. Он был светский человек, настоящий светский человек, когда светскость не видна, а растворена в нем. Общение с ним, когда он не был болен, было радостью любому человеку. Тогда он был поразительно тактичен. Он, конечно, был мученик. Иногда он звонил довольно поздно, позже, чем обычно, абсолютно не больной, но, видимо, ощущающий, что на него находит эта болезнь. И он начинал петь по телефону и чувствовал, что ему не важно, кто его слушает, а важно попробовать в муках преодолеть наступающую болезнь. Он мог петь очень долго, по несколько часов. Я сказал, что он самоотдавался даже по телефону.
И этот эпизод вы всегда рассказываете на экскурсии, когда она уже подходит к концу, когда вы подводите людей к дому на Малой Грузинской, вот под окнами, собственно, и звучит этот рассказ. Что это у него была за попытка... Попытка превозмочь болезнь, то есть он чувствовал, что подходит время запоя, и таким образом пытался его избежать. И мог ли он этого избежать? Опять же, вы во время экскурсии говорите, что по 4-5 месяцев он мог ничего не пить,
и больше,
не страдать.
И больше. То есть, когда говорят о Высоцком так уничижительно, сплевывая кто-то с плеча, как об алкоголике и наркомане, да, тут надо сказать, что у человека была необыкновенная воля. Да, с одной стороны, так его организм был расположен, что он страдал запоями с довольно раннего времени. Но между ними бывали очень большие промежутки, когда не было ни капли спиртного. Он, конечно, сокрушался, говорил, ну что ж я не могу, как нормальный человек, там 3-4 рюмки выпить, чтобы мне не было, потому что, к сожалению, очень часто эти запои заканчивались болезнью и больницей. Да, он знал, чувствовал, когда это начинается, чувствовали уже в театре. Алла Демидова об этом пишет, что он нервно играл, ну, за неделю, за полторы это как цунами подходило. Это продолжалось какое-то время, потом было стыдно, потому что было пропущено это, не сыграно то, но Высоцкий всегда компенсировал кому-то что-то, если он кого-то обидел. И друзьям, хотя вот практически я не знаю случая, чтобы Высоцкий не выполнил своих обещаний. Более того, он часто делал то, чего он мог бы не делать. Да, вот можно вспомнить один эпизод замечательный. Он заходит к директору своего театра Николаю Лукьяновичу Дупаку. Дай бог ему здоровья, ему идет 95-й год жизни. Легендарный Дупак. Замечательный актер и замечательный человек. И видит, что Николай Лукьянович, ветеран войны, растирает ногу. Он спрашивает, а что такое? А нога у него была обморожена с Великой Отечественной войны. Угу. Высоцкий берет картонку, обводит его ступню, и из-за границы привез ему такую отличную, хорошую обувь, что Дупак просто был растроган до нельзя.
Ну вот каким-то таким историям про Высоцкого мы больше все-таки привыкли.
Он еще в своей известной анкете 71 года ответил: «А вы бываете счастливы? Иногда». И я думаю, что вот эта счастливость, ощущение легкости у него было и бывало до конца жизни, но, к сожалению, все меньше и меньше.
В этой же анкете он написал вот эти на вопрос: «Хочешь ли ты быть великим? Хочу и буду».
Да. И вот я сказал, что он победитель. Да, анкета, еще нет Гамлета, заметьте, а он только репетируется. Хочу и буду, и следующие 10 лет жизни это получилось. Какой ценой? Ну, знаете, когда говорят, вот Высоцкий рано умер, 42 года, вы знаете, некоторые проживают 90 лет, они, в общем, и не жили. Высоцкий, повторю, очень трудный случай, потому что он позволил себе взлететь так высоко, ну, знаете, полет Икара, если хотите.
Но все-таки в заключение я предлагаю поставить песню «Я не люблю». Тем более, эта песня интересна еще и тем, что он там слова менял на протяжении жизни. Как вы рассказываете, сначала он писал о том, что как же там было с Христом-то, вы лучше меня.
И мне не жаль распятого Христа, а потом это поменялось, и это принципиальное изменение. Вообще тут надо сказать, что, уважаемые слушатели, очень внимательно надо слышать Высоцкого. Ведь многие песни сохранились в десятках записей, и человек менялся, автор, и менялись стихи и смыслы. Очень хочется дожить, это принципиальный момент, до того времени, когда мы сможем в руках держать академическое издание Высоцкого со всеми вариантами, правками и комментариями. Потому что не всегда современные издания охватывают все те смыслы, которые остались в его рукописях, а архив сохранился, надо сказать, очень неплохо, примерно на 90%. Есть песни, которые не имеют, и мы уже никогда не найдем бумажного варианта, но в общем и целом повезло. Вообще, я думаю, что Высоцкий становится актуальнее. Вот судя по тем форумам, то, что кипит в интернете, это настолько яростные бои идут, извините, до оскорблений взаимных, хотя Высоцкий учил, если так можно сказать, люди, слушайте друг друга, умейте разговаривать. То, что у нас, к сожалению, очень нехорошо происходит на всех уровнях, и бытовых, и выше. Я не хочу назвать его проповедником, но мне кажется, что лучшие песни Высоцкого – это они дают ощущение катарсиса в древнегреческом смысле, вот этого очищения и преображения человека.
Лучше, по-моему, не скажешь. Александр Мишин, библиофил, гид общества пеших прогулок «Москва-хода» и создатель новых двух экскурсий, посвященных Высоцкому и Москве Высоцкого, был у нас в студии. Большое спасибо. Мы вспоминали Владимира Семеновича. До свидания.
Я не люблю фатального исхода, от жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, в которые я песен не пою. Я не люблю открытого цинизма, восторженность не верю, и еще, когда чужой мои читает письма, заглядывая мне через плечо. Я не люблю, когда наполовину или когда прервали разговор. Я не люблю, когда стреляют в спину, я также против выстрелов в упор. Я ненавижу сплетни в виде версий, червей сомнения, почести и иглу. Или когда все время против шерсти, или когда железом по стеклу. Я не люблю уверенности сытой, уж лучше пусть откажут тормоза. Досадно мне, что слово «честь» забыто, и что в чести наветы за глаза. Когда я вижу сломанные крылья, нет жалости во мне и неспроста. Я не люблю насилие и бессилие, вот только жаль распятого Христа. Я не люблю себя, когда я трушу, досадно мне, когда невинных бьют. Я не люблю, когда мне лезут в душу
тем более, когда в нее плюют. Я не люблю манежи и арены, на них миллион меняют по рублю. Пусть впереди большие перемены, я это никогда не полюблю.